Доброго времени суток, мои уважаемые слушатели. Сегодня будем узнавать, что общего между ГМО-концернами и Пентагоном. Весьма известным был тот факт, что трое из четырех глобальных ГМО-игроков были не только расположены в США, но и десятилетиями были причастны к поставке Пентагона военных химикатов, включая напалм и печально известный дефолиант «Агент Оранж», использовавшийся американскими вооруженными силами во Вьетнаме. Манера, в которой эти три американские компании ранее имели дело с общественными мнениями по поводу своих химикатов, едва ли была основанием для того, чтобы убедить кого-либо, что те же самые компании заработали общественный мандат управлять здравоохранением и безопасностью пищевой цепи человека через исключительное доминирование генетических патентов на все существующие продукты в мире. В начале 2001 года новозеландский журнал Investigate сообщил о тревожном открытии. Статья, озаглавленная «Мерзкий маленький секрет до Chemical», свалка агента «Оранж», найдена в окрестностях новозеландского города, бывший высокий чин на химической фабрике Айван Уоткинс Доу в Нью-Плимуте, подтвердил худшие опасения местных жителей. Часть города стояла на секретной свалке токсичных отходов, содержащей смертельный вьетнамский военный дефолиант «Агент Оранж». «Мы захоронили его под Нью-Плимутом», — подтвердил он. Статья добавляла: «Если необходимы еще дальнейшие доказательства того, что излишки «Агента Оранж» были свалены в Нью-Плимуте, то местные жители нашли тару от химиката на берегу ручья Вайрика. Доу Chemical держал это в секрете 20 лет». Судебные иски против американского правительства, как от гражданских лиц, так и основных военных жертв заболевания, приобретенных во Вьетнаме в результате воздействия агента «Оранж», все еще слушаются в суде. В американском суде спустя более 30 лет после окончания Вьетнамской войны. В 1990 году адмирал в отставке Эльмут Сумвольд получил задание провести расследование о том, знало ли правительство о токсичном воздействии агента «Оранж» на своих собственных солдат и гражданских лиц. Доклад Сумвольда гласил: «С 1962 года по 70-й американские вооруженные силы распылили во Вьетнаме 72 миллиона литров гербицидов, главным образом агент «Оранж». Более миллиона вьетнамцев попали под это распыление вместе с более чем 100 тысячами американских солдат и союзников». Как уже упоминалось выше, доктор Джеймс Клэри признал, что в военной формуле концентрация диоксина была очень высокой, но это считалось нормой, так как смесь применялась к врагу. К 2005 году три американских лидера распространения генетически спроектированных сельскохозяйственных семян и гербицидов выстраивали свои аргументы против любого правительственного регулирования их исследований или безопасности их генетически спроектированных семян, утверждая, что самым надежным и эффективным путем обеспечения безопасности ГМО было бы простое доверие им. Вот история одного из трех американских производителей агента «Оранж» — Монсанто, которая без прикрас показывает то, как высоко эта компания ценила честность и человеческую жизнь. Кейт Паркинс описывал доклад Монсанто во Вьетнаме. Цитата.
«Монсанто была главным поставщиком. У агента «Оранж», произведенного Монсанто, уровни диоксина были во много раз выше, чем в произведенном Dow Chemical, а другим главным поставщиком агента «Оранж» во Вьетнам. Диоксины – один из самых ядовитых химикатов, известных человеку. Допустимые уровни измеряются в единицах на триллион. Идеальный уровень – ноль. Агент «Оранж», произведенный Монсанто, содержал 2, 3, 7, 8 тетрахлорид бензопарадиоксин. Чрезвычайно смертельный даже по сравнению с другими диоксинами. Уровни, найденные во внутреннем 2,4,5Т, были приблизительно 0,05 промилле. Тех, которые отправлялись во Вьетнам, достигали максимума в 50 промилле, то есть в 1000 раз выше нормы. Причастность Монсанто к производству диоксина, загрязненного 2,4,5Т, относится еще к концу 1940-х. Почти немедленно рабочие начали жаловаться на сыпь на коже необъяснимые боли в членах, суставах и других частях тела, слабость, раздражительность, нервозность, потери полового влечения. Внутренние записки Монсанто показывают, что Монсанто знала о проблемах, но скрывала их.
Паркинс приходит к выводу, что широкий диапазон продуктов, произведенных Монсанто, был загрязнен диоксинами, включая широко используемый домашний дезинфикатор Лисол. Попытки Монсанто скрыть это стали явными, когда суд присудил Монсанто штрафные санкции на $16 миллионов США. Было доказано, что Монсанто запугивала своих служащих, чтобы сохранить все в тайне, вмешивалась в свидетельства, предоставляла агентству по охране окружающей среды ложные данные и образцы. Расследование Кейт Дженкинс из отдела нормативной документации агентства зафиксировало сведения о систематическом преступном мошенничестве. Приблизительно 50 тысяч вьетнамских детей появились на свет с ужасающими уродствами в районах, обработанных агентом Orange. Практика, которая была прекращена только в 1971 году. Это была чрезвычайно прибыльная для подразделения продаж химикантов Monsanto операция. В 1999 году канадское национальное радио CBC выпустило в эфире интервью с доктором Кейт Дженкинс, химиком-экологом из агентства по охране окружающей среды американского правительства. Касаясь ситуации, когда Монсанто предъявляли судебные иски от американских ветеранов за предполагаемое отравление диоксином из-за воздействия агента Оранж, она отметила, что, цитата,
«Монсанто была очень обеспокоена последствиями этих судебных преследований со стороны вьетнамских ветеранов. Таким образом, они волновались по поводу судебных процессов. Они издали пресс-релиз во время иска вьетнамских ветеранов, утверждающий, что наше исследование показывает, что диоксин якобы не вызывает раковых образований у людей. За эти исследования платила Монсанто. Практический результат – то, что вьетнамским ветеранам отказали в компенсации за их раковые образования, за то, что их дети рождались дефективными. Вы не могли выиграть судебное дело, если вы предъявляли иск химической компании за воздействие диоксином. Я химик. Экологический ученый, работающий на агентство по охране окружающей среды с 1979 года, я имела возможность исследовать фактические утверждения ученого, который провел исследования для Монсанто. И все были весьма разоблачающими моя оценка исследований. Я использовал бы слово «подстроенные». Они проектировали исследования так, чтобы получать желаемые результаты у неподверженного риску населения, которое, как предполагалось, не имело контакты с диоксином, имелись случаи. С другой стороны, определенные ключевые случаи раковых образований были изъяты из исследований Монсанто по сфальсифицированным причинам.
В результате такой огласки Дженкинс была переведена в другой отдел агентства по охране окружающей среды и подвергалась более 2 лет преследованиям. В 1984 году Монсанто, Dow Chemical и другие производители агента Orange после многолетнего горького судебного процесса заплатили $180 миллионов фонд американских военных ветеранов. Они отказались признать свои действия неправомерными. Более чем через десятилетие спустя те же самые компании отказались заплатить даже цент вьетнамским жертвам отравления агентом Orange. В 2004 году администрация президента Джорджа Буша-старшего закрыла согласованный американо-вьетнамский проект по исследованию долгосрочного генетического воздействия агента Orange. Агент Orange едва ли был той темой, с которой Монсанто хотела бы, чтобы мировая общественность связывала крупнейшего мирового поставщика генетически модифицированных зерновых культур, которые она рекламировала как разработанные, чтобы накормить голодных во всем мире. В отличие от некоторых политически корректных политических деятелей, Монсанто не потрудилась даже принести публичные извинения за свои действия. К середине 90-х годов при поддержке ВТО и Вашингтона те же самые гиганты ГМО Монсанто, Доу, Дюпон, Сингента. Я сделал акцент на этой компании, чуть позже я скажу почему, и горстка других развернули наступление своих запатентованных семян по всему миру. В 1996 году Монсанто отправила к берегам Европы контейнер, полный соевых бобов из США. они не были маркированы. И инспекторы ЕС только позже обнаружили, что содержали те бобы генетически модифицированные соевые бобы Монсанто, те самые, которые она рассадила по всей Аргентине. Они вошли в пищевую цепь без маркировки. В конце 1997 года ЕС ответил мораторием на коммерциализацию генномодифицированных зерновых культур. Когда Джордж Буш-младший после войны в Ираке в 2003 году сделал высшим приоритетом распространение генномодифицированных семян, картель производителей семян во главе с Монсанто уже распространял свои запатентованные семена с пугающей скоростью. Главная цель Буша была вынудить ЕС снять запрет 1997 года на генномодифицированные семена, чтобы открыть очередные крупные рынки для победного шествия ГМО. К 2004 году, согласно сообщению, финансируемым фондом Рокфеллера Международной службы оценки применения агробиотехнологий, высеивание генетически спроектированных зерновых культур во всем мире выросло на внушительные 20% по сравнению с предыдущим годом. Девятое такое двойное увеличение цифры с 1996 года и второе самое высокое в отчете. Более чем 8 миллионов фермеров в 17 странах высаживали зерновые культуры ГМО, и 90% из них были из бедных развивающихся стран. Точное попадание в изначальную цель генной революции фонда Рокфеллера. Вслед за Соединенными Штатами, как мировым лидером в области ГМО, крупнейшими в мире производителями генетически созданного продовольствия стали Аргентина, Канада и Бразилия. Международная служба оценки применения агробиотехнологий также отметила, что ГМО соя составляла 56% всей выращиваемой в мире сои. ГМО кукуруза составляла 14% всей кукурузы. ГМО хлопок составлял 28% мирового хлопкового урожая. ГМО канола, разновидность масличного рапса, насчитывала 19% всего мирового рапсового урожая. Масло канолы и яд в рационе питания человека было разработано как генетически модифицированный продукт в Канаде, где в припадке маркетингового патриотизма оно было названо канадским маслом или канола. В Соединенных Штатах при агрессивном поощрении правительством отсутствия маркировки и доминировании в сельском хозяйстве и агробизнеса генетически спроектированные зерновые культуры по существу заполнили американскую пищевую цепь. В 2004 году более чем 85% всей американской выращенной сои были генномодифицированными зерновыми культурами, в большинстве своем от Монсанто. 45% американского урожая кукурузы были ГМО-кукурузой. Кукуруза и соя составляют самый важный корм в американском сельском хозяйстве, что означает, что почти все произведенное мясо в стране, так же как и ее мясной экспорт, скормлено генномодифицированным фуражом. Мало кто из американцев догадывался о том, что они ели. Никто не потрудился рассказать им об этом, и меньше всего правительственные учреждения, на которых возложена ответственность, заботиться о здравоохранении и благосостоянии своих граждан. Распространение больших площадей, предназначенных под посадку ГМО, привело к загрязнению смежных не генномодифицированных зерновых культур. Всего через 6 лет приблизительно 67% всех американских сельскохозяйственных угодий были загрязнены ГМО-семенами. Джин вырвался из кувшина. Если бы не тот процесс, который можно было бы обратить вспять каким-либо из известных науки путей, 136-страничный обзор всех всемирно известных исследований эффектов ГМО, подготовленный уважаемой в международных кругах группой ученых во главе с доктором Мэй, представил отрезвляющие соображения о целесообразности непроверенного выпуска ГМО растений в мировое сельское хозяйство. Исследование предупреждало, что самый очевидный вопрос о безопасности относительно трансгенов и их продуктов, вводимых в генномодифицированные зерновые культуры, состоит в том, что они новы в экосистеме и в пищевой цепочке людей и животных. Цитата.
Бетитоксины, включенные в пищевые и непищевые зерновые культуры, насчитывают приблизительно 25% всех генномодифицированных зерновых культур в настоящее время, выращиваемых во всем мире. Обнаружено, что это вредно для пищевой цепи мышей, бабочек, сетчатокрылых. Бетитоксины также действуют против насекомых рода жесткокрылых, жуки, долгоносики, стилопсы, которые содержат приблизительно 28 600 разновидностей, намного больше, чем любой другой род. Ведь растения выделяют токсин через корни в почву с потенциально большими последствиями для экологии почвы и плодородия.
Группа ученых, в которую входил доктор Арпад Пуштай, пришла к выводу, цитата,
«Бетитоксины могут быть фактическими и потенциальными аллергенами для людей. Некоторые полевые рабочие, подвергшиеся бетираспылению, испытывали повышенную аллергическую чувствительность кожи и производили антитела иммуноглобулина Е и иммуноглобулина Ж. Команда ученых предостерегала против выпуска бетизерновых культур для потребления человеком. Они продемонстрировали, что рекомбинантный протоксин из бети является мощным системным иммуногеном, столь же мощным, как токсин холеры. Бетиштам, который вызвал серьезный человеческий некрозис, омертвение тканей, убивал мышей в течение 8 часов в результате клинического синдрома ядовитого шока. И бети-протеин, и бети-картофель наносили вред мышам в экспериментах при кормлении, повреждая их подвздошную кишку, часть тонкой кишки. Мыши показали неправильную митохондрию с признаками вырождения и разрушения микровилли, микроскопическое правильце клетки или клеточные органеллы на внутренней поверхности кишки.
Независимая научно-экспертная группа заявила в этом отношении,
поскольку бети или бацилус торрендесис и бацилус антрасис, разновидность сибирской язвы, используемые в биологическом оружии, близко связаны с друг другом и с третьей бактерией Bacillus cereus, общей почвенной бактерией, которая вызывает пищевое отравление, они могут с готовностью обмениваться плазмидами, круглые молекулы ДНК, содержащие генетические происхождения репликации, которые позволяют репликацию независимо от хромосомы, переносить токсичные гены. Если Bacillus антрасис проникнет в бети-гены и бети-кукурузы через горизонтальный перенос генов, то могут возникнуть новые штаммы Bacillus антрасис с непредсказуемыми свойствами.
Ну вот, сегодня мы с моими уважаемыми слушателями узнали еще немного об этих удивительных химических концернах, которые очень уж сильно заботятся о нас. И, как я обещал, это пару слов о компании Сингента, которая уже давно представлена на российском рынке и уже вовсю активно ведет свою деятельность по распространению своих геномодифицированных семян широчайшего спектра. Для желающих поближе познакомиться с этой компанией, я оставлю ссылку на ее официальный сайт в России в своих шоу-нотах к этому подкасту. Ну и мы с вами видим, мои уважаемые слушатели, что тактика замалчивания, один из видов оружие социальных паразитов, прекрасно сработало в отношении генномодифицированных семян и их нахождению в Российской Федерации. И хотя мы с вами об этом практически ничего не знаем, но тем не менее, мы с вами это едим. Всего вам доброго. До свидания.